говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую Татьяну Леонидовну Миронову. Татьяна Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я хотел бы сказать, что у нас, русских, и теперь такое слово «россияне», более в широком смысле русские, чем просто русские, получается, ну, да бог с ним. В общем, у всех интересующихся русским языком русскоязычных людей большой интерес к каким-то вещам, часто остающимся за кадром. Так, мы рассматривали фамилии, и я думаю, то, что многое почерпнули для себя, по крайней мере, я для себя почерпнул многое, и думаю, что не только я. Есть еще очень важная тема, которую мы наконец-то сейчас готовы затронуть. Это ощущение здоровья рода. Тема у нас, конечно же, согласована заранее, но она именно согласована потому, что, как мне представляется, это редкий пример, когда в чем-то лингвистика соответствует духу и смыслу того, что нация вкладывает в слова. И надеюсь, что удастся не только поговорить с Татьяной Леонидовной на эту тему, но и в чем-то сравнить, насколько это не похоже на западное восприятие себя, здоровья своего рода, ощущение себя в мире и в роду. И вот как раз, чтобы больше не интриговать, задаю сразу вопрос. Татьяна Леонидовна, здоровье. Здоровье ведь такой корень, как я еще люблю говорить, парадигма, которая присутствует в ряде русских слов, да?
Ну, конечно. Да и само слово «здоровье», оно же легко довольно читается, и глаза открыл нам на это академик Трубачев, который этимологизировал слово «здоровье» как свое древо. «Сдорф» – вот такое исконное звучание, свое древо, и каждый человек ощущал, что он не просто сам по себе здоров, а что это древо рода, что результат жизни твоего рода. Представляете, как это важно? А твое здоровье – это залог здоровья твоих потомков и так далее. То есть мы становимся либо ветвью твоего родового древа, либо его стволом, либо корнями. Но в любом случае вот в этой цепочке это какая-то часть. И это очень важно. И посмотрите, то есть язык хранит прозрение о генетике.
Да, и удивительным образом... Можно говорить, то, что речь идет о каком-то индоевропейском корне?
Да, конечно. Вот этот дорф, древо, это индоевропейский корень, так же, как со, древний корень свой. То есть человек ощущал свое здоровье как древо рода, как результат жизни рода. Но здесь есть еще одна параллель. Когда человек рождался, это зафиксировано в остатках, в осколках на севере Руси, но этнографы реконструируют древнюю традицию. Новорожденного сажали дерево, чаще всего березу. И вот по ней смотрели и наблюдали. И если деревце начинало сохнуть с кроны, ой, и с Ванькой что-то будет. Если дерево поднималось и расцветало, ну и Ванька здоров. Если человек уходил в дальнюю дорогу, на дерево особенно заглядывали. Как-то там наш Ваня на чужбине, в рекрутах, путешествии дальнем. И вот это соотнесение, как бы двойник человека. Это очень древнее поверье, и оно на Руси существовало. Более того, дереву вот этому, чаще березе, ему болезни передавали человека. Заболел он, сразу пучок волос и мерку с его роста продалбливают в березе дырку, туда запихивают нитку с меркой и волосы и тщательно замазывают. Отдаем дереву, отдаем этой березе все болезни. Если же болел человек, его могли нагнуть березу и пригрозить ей: не отпустим, пока не выздоровеет, давай, береза, здоровье. Порой даже и полуязыческие жертвоприношения приносили. Приносили этой березе и хлеб, и вино, и порой и даже цыпленку могли заколоть и зарыть под березой. Это уж совсем древнее язычество. Но это было. Почему? Знаете, очень интересный момент. Я связываю корень «береза», вот это название, вот это слово, с глаголом «беречь».
Ах, вот на что. То есть, как «оберег», и было такое слово в
да,
русском языке.
Да, это был оберег человека. Это было дерево, берегиня человека. Причем то, что береза несла здоровье, это мы знаем до сих пор, потому что мы паримся с березовым веником. Да, конечно, опытно известно, что там и дёготь, и масса полезных дубильных веществ. Но другие деревья, может быть, тоже не менее полезны. Но веник-то берёзовый. А потом ещё мы ведь и сохраняем порой такую вещь, как в новом доме ставили берёзку, срубленную в угол. Почему? А это было жертвоприношение. Ведь известно, что в новом доме должен был кто-то умереть. Дом ставился на голову. И вот чтобы человек не умер, чтобы кто-то в семье не умер, ставили березку срубленную, вот вместо него заместитель был человека. Если ребенок рождался и нужно было его поберечь, в угол дома ставили березовую метлу. Кстати, обратите внимание, веники-то у нас тоже и метлы в деревнях березовые.
Березовые, конечно, естественно.
И они-то не случайны. Можно было бы, наверное, и ивовые прутья для этого использовать.
А излюбленное дерево. Излюбленное, тем более, что я хотел сказать, что многие еще топятся печным отоплением в России, но ведь березовое полено – это самое здоровое полено. То есть,
самое жгучее.
Да, мы же знаем.
Теплое, да. И вот действительно дерево – берегиня человека. И обратите внимание, наша старая примета – застучим по дереву.
Обязательно.
Это что? Да мы фактически передаем дереву все свои невзгоды, чтобы не сглазить все туда, все в дерево.
Языческое, то есть еще, да?
Языческое, конечно. Дерево – берегиня человека, наша березка. Глагол «беречь» отсюда, безусловно, отсюда произошло это слово. Кстати, глагол «беречь», он такой многогранный, и вот это понятие, это индоевропейский корень, скажем, наш берег. Он тоже отберечь. Где плывущие по реке да по морю сохранялись, они достигали берега.
Конечно.
А европейский корень берг, бург.
Да, это он общий для всех языков. И могу сказать, что, во-первых, берег также читается во французском. Там есть слово берж, берж. Причем на конце е, то есть произошла, как ни странно, получается перестановка берег. Просто «г», считаете, ушло вперед, а «е» стало последней позицией. Получилось «берге», если прочитаю полностью.
Да дело в том, что там индоевропейский корень, он звучит как «берг» именно. А. Это у нас произошла перестановка.
То есть, получается, наоборот, да?
Полногласие наше.
А потом...
«Берег» и «Кенигсберг», да, и «бург» – это город. В разные огласовки. Но смысл-то тот же. Где уберегались люди? В крепости, в городе, за оградой, за стеной. То есть смысл тот же. Сбережение.
Да, да. Детинец, который стоит на берегу, то есть крепость.
Крепость, да. Первоначально, да.
Очень, очень любопытно, и я по этому поводу хотел бы еще вернуться, просто как записки на полях, сказать, что когда вы сказали и рассказывали нам про дорф, как древнейший корень, я недаром задал вопрос, потому что до сегодняшнего дня в германских языках дорф присутствует в энном количестве названий населенных пунктов. Допустим, Цорндорф.
Или как интересно.
Конендорф. Дорф – это деревня, на старая верхняя германская.
А наша деревня, обратите внимание, это же место, где деревья росли.
Вот, понимаете, удивительным образом получается, что все сочетается. И насчет березы, в том числе, есть «Настроицын день», излюбленный в народе, потому что лето, и вроде бы как уже Пасха прошла, и все хорошо. Но ведь мы шестые березки несем в храм.
И священное дерево Троицы, да. Да, то есть язычество вот вошло в христианскую традицию в виде вот этой березки в храме, символа жизни, символа процветания. Да, именно березки. Но еще на Ивана Купалу у нас березку завивают, у нас березкой тягаются для здоровья. А еще такая вещь, как розга.
Неприятная вещь, но...
Но она должна быть живой. Эта ветка, которую стягают, должна быть живой. Таким образом, дерево придает здоровье и силы. А сухой веткой, сухой лучиной бить того же школьника нельзя было, сорванца, потому что он сохнуть бы начал.
Интересно.
Так что розги у нас, а розга, кстати, это отрасль, это ветка по-славянски, розги у нас вещь полезная для здоровья.
Да, тоже как крапива, насколько я знаю, передает здоровье и вообще, так сказать, фитотерапия почти, что, как говорят, премудрым словом.
И пусть ювенальщики, как говорится, сидят тихо и молча, мы оздоравливаем своих детей.
Но мне тут приходит целый символический ряд в голову, допустим, на здоровье, будьте здоровы, это же тоже туда же. Все, да?
Да, да, это фактически заклинания, которые адресованы даже не вашей голове, а вашему подсознанию. Будьте здоровы, да, заклинание о здоровье. Причем, посмотрите, будьте здоровы при чихании. Почему? А почему так опасно чихать? Сразу предупреждают, будьте здоровы. Потому что древнее поверье, что душа может через рот выскочить, выйти. И вот при чихании она очень легко может выскочить, поэтому будьте здоровы. Кстати, при зевке почему люди закрещивали рот?
Объясните.
Чтобы душа не выскочила.
Ах, вот. Ну, я каждый раз говорю «ах, вот» или «ах, вот оно что», потому что действительно никакого разумного толкования я не видел. И русский уникален, так как, допустим, английский, не буду использовать свой любимый французский, возьму английский, он широко распространен. Потому что по-английски, ну, можно, конечно, сказать «good luck». То есть счастье пожелать, когда человек там чихнул. Но это никак с нашей идеей не сообразуется. Или bless you на более литературном. То есть благословляю вас или тебя. И чего благословлять? Идея здоровья, получается, присуща исключительно славянам и русскому мировосприятию. Да?
Причем вот еще мы желаем кушайте на здоровье.
Да, всегда, обязательно.
Да, почему? Потому что вот это жертвоприношение, как кормление гостей, это особый такой вот тип постижения, набирания, обогащения здоровьем. И когда мы говорим спасибо, нам порой отвечают на здоровье.
Да, спасибо, Господи, на здоровье, точно.
Вот это все ритуальные формы, которые заставляют человека задумываться о своем здоровье. Но о здоровье не, собственно, своем личном, как у нас сегодня люди посвящают жизнь себе, да, своему телу, своей гибкости, стройности. Нет, это здоровье рода. Это ты, значит, нравственный, умный, честный. А посмотрите, как тело, части тела символически связаны и со здоровьем, и с жизнью человека в целом. Скажем, голова – это же символ ума, символ разума, потому что ум и разум – это разные вещи в русской традиции. Скажем, выражение «это крыша поехала» у нас не случайно? Или «чердак без верха»?
Ну да. Потому что голова наверху.
Да, символ разума. Если его нет, так сказать, и все, и человек без головы. А что такое грудь? Грудь человека – это встать на защиту Отечества. Значит, здоровая голова – это здоровый ум, человек, голова семьи. Здоровая грудь, крепость, плечи – это человек-защитник. Выражение «стать грудью на защиту Отечества». Здоровый живот – это что? Это человек-работник и воин, потому что положить животы свои за Отечество, говорят. Здоровые ноги – это действенность поступков, а здоровые руки – это ответственность, потому что у нас руку дают на отсечение, у нас поручаются и так далее. То есть, с одной стороны, мы имеем дело с понятиями человеческого тела, а с другой, каждая из этих частей тела, из этих органов, по сути дела, символизирует здоровье человека в самом большом, в самом
широком смысле
слова. Человек должен быть разумен, он должен быть защитник, воин, работник, деятель и ответственный.
То есть содержится некая программа действий. Есть вещи, конечно же, свойственные всем народам. Допустим, понятие десницы с точки зрения правой руки, карающей, защищающей и так далее, присутствует везде, чуть ли не от седой древности, не только
да,
у нас.
Да, это индоевропейское понятие.
Индоевропейское, и потом я не столь давно наткнулся даже на понятие «сын гнева» уже у ближневосточных народов, «сын правой руки», там «Ясмин», «Бен Ясмин», далее дало «Бен Жамен», есть такое западное имя,
да,
«Бенджамин».
Вениамин.
Вениамин, это же, в принципе, все идет оттуда же, Ближний Восток. Но вот то, что вы описали такой антропоморфный и антропоцентричный по-своему мир, опять мне представляется выражено исключительно у славянских народов, потому что я не могу проследить ту же самую связь с частями тела, допустим, у романо-германских племен, которые я все-таки немножечко изучал, и хотелось бы вас спросить о следующем, Татьяна Леонидовна. Получается, что русскому сознанию и славянскому более широко присуща взаимосвязь смысла и формы, то есть неким образом человеческое здоровье характеризует его стать. И тут слово «стать», «быть», «стать» кем-то, наверное, тоже не случайно.
Ну, конечно. Вообще понятие «русская стать» – это антропологическое понятие.
Опять.
Да. И оно свидетельствует, характеризует человека в разные периоды жизни. Ведь у нас есть «стать» как показатель молодости и здоровья, и есть «стар» как показатель вот такой зрелой старости, не дряхлости, а именно опыта, мудрости. Не зря говорят, молодость сильна плечами, а старость головой.
Замечательно. Не слышал эту пословицу, но я запомню, возьму на вооружение, что благодарю вас.
Да, и вообще жизнь человека, она измеряется седмицами по-русски. Вот я нашла эту градацию, эту классификацию в рукописи 17 века, вы не поверите. Сама, так сказать, листая эти старые азбуковники, обнаружила, работая в отделе рукописей Ленинки, по седмицам измерялась жизнь человека. До 7 лет младенец. Мы прекрасно знаем, у нас до 7 лет младенец не исповедуется, причащается без исповеди и так далее. Это сохранено. До 2 седмиц лет от рача. До 14. До 3 седмиц лет отрок. Так? До 4 седмиц лет юноша. Это он до скольки юноша-то?
До 28.
Да. До 8 седмиц лет, сейчас, секундочку, до 5 седмиц лет, 56, да? До 5 седмиц лет муж, а то ли старец.
Очень любопытно.
Значит, смотрите, до 56 лет человек...
Муж. То есть носит меч и сидит на коне,
да,
защищает
рот. Да, а признак, кстати, здоровья мужского – это самостоятельно может сесть на коня.
Вот как. Дорогие радиослушатели, я только призываю вас не пытаться это делать.
Измерить свое здоровье.
Измерить свое здоровье. Я к мужчинам адресуюсь. Интересно очень. А хотел вас спросить по поводу того, что вы рассказываете, Татьяна Леонидовна. Повествуете, точнее. Юноша же слово «ноша». То есть «у-ноша».
Нет, нет. Нет? Нет, ни в коем случае.
Ложная этимология.
Да. Корень «ун», «юн». И он, кстати, есть во всех индоевропейских языках. Это понятие молодости.
«Юнг». Как по-немецки.
Young, да.
Young, кстати, по-французски
да,
тоже.
И наше «ун», «юн»
фонетика
как
другая.
Раз один и тот же корень. Но вот перед нами понятие молодости. Это получается до 28
да,
лет.
То есть человек не то, что человек является ношей для рода, а просто он юн.
Да, он юн, он молод. Это самая лучшая пора жизни. И в это время существовали критерии красоты. Обязательно. Они, вообще, критерии красоты глубоко национальны. И что почитается особенным и ярким, тут мы можем вычитать в наших песнях национальных русских, в былинах, когда девушек сравнивали с лебедушкой или говорили «крепка», «бела», «кругла, как мытая репка». Обратите внимание, не с морковкой, не со свеклой, не с картошкой. Мытая репка. Какой чудесный образ.
Да.
Вот. В юноше, в девушке ценили стать, высокую грудь, рост, ясные очи. Естественно, в юношах ценились сильные плечи. Тоже стать. А что такое русская стать? Это, наверное, непереводимый национальный признак красоты, но который антропологи характеризуют как ширококосность, плотность телосложения. Вот эта сегодняшняя нарочитая худоба молодого поколения, она ненормальна для русского мировосприятия. Почему? Ну как эта худышка родит 10 детей? Ну как этот вот немощный юноша будет пахать, рубить дрова и так далее? Как?
Вы знаете, вы сейчас удивительным образом говорите про современность, Татьяна Владимировна, потому что, да простят мне люди, скажем так, высокого достатка, нередко наблюдаешь такую странную картину, я ее характеризирую несколько, но тем не менее она типична для Москвы, что едет какая-то такая большая, ну очень большая машина, преимущественно черного или белого цвета, вдруг оттуда выскакивает какое-то существо мужеского пола, но узкокосное, простите, мелкотравчатое.
Мелкотравчатое, чудесное слово, да.
В обтягивающих штанах, в ярких штиблетах, каких-то, не знаю, какого цвета, там, красного, кислотного.
Некто.
И вот некто, да, и получается, что его надо воспринимать как там мужа, как юношу, как-то вот
да,
даже...
Ну, никак. Вообще слово худоба, худой, такое. То, что сегодня... Вот я худею, говорят нам девушки. Так это же слово худо, голубушка.
Ах, да. Да.
Конечно.
Худо, плохо.
Плохо. Это к болезни, это не к добру. Ты должна быть дебелой, статной, красиво. Это, потому что это здоровье. Есть еще выражение «кровь с молоком».
Кровь с молоком, конечно.
А почему кровь с молоком? Вот задавала я многим этот вопрос. Ну, как вы считаете? Все могут описать. Вот интересно, ни в каких этимологических словарях мы не заглядываем, но интуитивно понимаем, что такое кровь с молоком. Это такой вот человек налитой, здоровый, в теле. А на самом деле, посмотрите, два символа в этом выражении существуют. Первое – кровь – это наследственность. Это наследственное здоровье. А второе – молоко – это питание. Это сытое, крепкое, доброе питание.
Великолепное материнское молоко еще, то есть идея передачи,
да,
этого здоровья.
Это откормленное молодое поколение из здорового рода. Вот что такое кровь с молоком. И к этому, дорогие радиослушатели, мы должны нацеливать свое молодое поколение, потому что же им жить, им переносить трудности, им рожать и воспитывать детей. А как без плотного, без стать это русское это сделать?
Вы знаете, я могу сказать, что здесь действительно мысль прослеживается индоевропейская тоже, хотя очень далеко ушедшая. Сейчас элементарно даже не докажу, потому что тут нечего доказывать, расскажу, что, допустим, знакомое многим понятие в нашем современном языке, увы и ах, это про заимствование, даже более того, по-моему, варварское заимствование, варваризм такой, real estate, это про риэлторов. Вот наше сокращение, это же совсем далеко ушедшее сокращение, плохое, риэлтор, идет от английского real, real, estate. А estate – это та же самая стать, то есть быть. Государство по-английски, и, кстати, не только по-английски, французский тоже, état или state – государство, то есть стать, быть, стать. По-французски здоровье здесь будет bien-être, если по-старо-французски, то bien-estate – то есть хорошо
стать. Та же самая стать.
Видите,
хорошая
очень далеко,
стать.
Конечно, но тем не менее.
Ну, не так далеко. И действительно, значит, индоевропейцы глядели одинаково на здоровье. Одинаково. Так почему сегодня меняют этот наш взгляд? Почему сегодня вот ходят по свету вот эти несчастные худышки от слова «худо» и гордятся собой, а что они успеют в жизни?
Было
что
грубое слово «выродки». То есть, потому что, к сожалению, вырождается порода. Вырождается.
Да.
Я не с точки зрения издевательства над людьми.
Это вырождение.
Вырождение.
Да. И об этом надо заботиться.
Говоря про старость, вы имеете в виду старость, а вот, допустим, есть такое слово «престарелый». Что такое старые в десятой степени? То есть очень хорошо старые? Или...
Нет, это плохо старые. Слово «старость» отнюдь не оскорбительное и не унылое. Мы должны вглядеться в этот корень. В этот корень, который тоже означает, имеет вот это изначальное «стать», «стоять». Старость – это постоянство. Старость – это к чему приходит человек, умудренный жизнью. Он перестает расти, он останавливается, и он становится стар. Это хорошее свойство. И, кстати, именно старики – старые люди, они очень много брали на себя в крестьянской общине. Они были и знахарями, только, так сказать, выйдя из такого возраста возмужалости. Они были и судьями такими, вот как старики скажут на Руси. А вот престарелый – это уже другое. Это когда здесь слово «пре», фактически слово, на самом деле здесь этимологически приставка, обозначающая «пере», «перестарелый», то есть тот, который перешагнул через старость.
Очень любопытно. И с точки зрения слова «стар», опять-таки, не могу не отследить связь с германскими словами, и не вижу следов ложной этимологии, думаю, что здесь есть взаимосвязь прямая. Допустим, слово «звезда», которое выводит от римского, там, «эстрелла», на самом деле никак не прослеживается в слове «стар». Английское «стар», «звезда». Было поверье у германцев, что люди, которые там достигли уже своего, скажем, века, их дальше забирают, они становятся звездами. Это еще языческое представление. Но есть еще слово «сильный» по-немецки, «штарк». Или пишется она «старк».
Замечательно. Это вот явно сильный, старый.
А дальше звезды.
Да. Так что престарелые – это звездочки наши.
Великолепно. Великолепно. Получается, дорогие радиослушатели, братья и сестры, что через Татьяну Леонидовну мы лучше понимаем, насколько важно не только понимать, что, допустим, молодость, юность, потом зрелость, старость и, не дай Боже, престарелость, но мы понимаем еще, как должен выглядеть на самом деле молодой человек, как должен зрелый человек выглядеть и старый.
Старый человек, да. Старый человек крепок. И хотя шутят порой, что мудрость приходит со старостью, но чаще старость приходит одна, но я думаю, что все-таки большинство наших радиослушателей одновременно получают мудрость со старостью. Но вот есть выражение такое, на котором я давно ломала голову, когда говорят, вот земля сыпется из него, вот о престарелости песок там и так далее. Почему о престарелых людях это говорят, перешагнувших через старость? А потому что человек начинает уподобляться земле.
Он уже возвращается в землю, получается.
Да, и он готовится к возвращению в землю. И вы знаете, вот в связи с этим возвращение не просто к землю, но и к своему родовому древу, и к своему древу Берегини. Не зря про тех, кто умер в некоторых русских местах, говорили, в Березке ушел. Или собирается умереть, в Березке собирается.
И это русское восприятие опять.
Никогда не слышал. Да, а выражение «дать дуба».
«Дать дуба», ну, это для меня такое загадочное выражение. Естественно, я знаю его смысл, как любой русский человек, но я никогда не понимал, откуда и как. Теперь мне ясно, что получается присоединиться к деревьям.
Да, есть... да, и вот свои дерева, те наши хранители, мы как бы возвращаемся к ним, они забирают нас к себе. Это очень такое древнее языческое представление. Это не значит, что так и есть, но мы объясняем с вами себе, что хранит язык от тех, из тех древних осколков, которые когда-то были цельной картиной мира.
Потому что мы люди леса, и нас питает мать сырая земля.
Да, и жили мы в деревнях от слова «деревья».
В деревнях, именно так. Ну что же, дорогие радиослушатели, эфир наш очередной подходит с Татьяной Леонидовной Мироновой, напоминаю, на волнах радиостанции «Радонеж», к концу. И думаю, что вы не только научились из предыдущих передач лучше понимать свою фамилию, но, наверное, теперь могли себе поставить какие-то целевые, я бы сказал бы, вехи. То есть вы знаете теперь, до которых пор вы молоды, когда вы становитесь зрелым, что это означает? Напоминаю о том, что это в том числе мочь держаться на коне.
И что старость – это не беда.
А старость не беда.
А достоинство?
Достоинство. И что мы, русские люди, обладаем глубоким, патриархальным, но все-таки индоевропейским мышлением. Наверное, только ближе стоим к корню и менее далеко ушли от него.
Думаю, что ближе, да, к тем истокам мудрости наших предков. Ну, в суевериях продолжаем стучать по дереву, на всякий случай.
Прости, Господи, и храни вас, Господь, дорогие братья и сестры. До новых встреч в нашем эфире.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Дорогие радиослушатели, братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую в нашей студии постоянную нашу участницу и гостью Татьяну Леонидовну Миронову. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день.
У нас, дорогие друзья, сегодня наша передача, я бы сказал, любимая передача. Ну, мы ее называем «Уроки русского языка» на радиостанции, но мне кажется, что она гораздо шире по контексту, так как госпожа Миронова, она была замыслена и осуществляется. То есть это не просто уроки русского языка, мне кажется, что это уроки русской жизни в широком смысле этого слова. Так, Татьяна Леонидовна?
Пожалуй, да. Тем более, что у выражения «уроки русского языка» есть, конечно, шлейф негативного отношения к русскому языку, который вырабатывается в нашей школе. Вот переберите, спросите выпускников сегодняшней школы, любят ли они предмет русский язык. И я думаю, что 95% скажут «нет».
Увы.
А мы пытаемся убедить вас, что русский язык – это чудо из чудес. Что русский язык – это основа нашей мысли, наших дум. А мы сегодня поговорим о том, что мысль и дума между собой очень различны. И русский язык формирует подчас наше поведение и тысячелетние обычаи нашей жизни.
Помнится, на филологическом факультете МГУ имени Ломоносова на кафедре языкознания профессор Широков в свое время повествовал, что определенное презрение к родному языку, к родной речи и истории зародилось в XIX веке, когда было засилие немцев на Руси, и они пытались насаждать свое видение истории, а, естественно, русский же был параллельно языком рабов. То есть...
Да, простонародный язык, хотя вот именно простонародный язык является одним из ценнейших источников, который питает литературный язык, великий русский литературный язык. Именно из языка народа мы черпаем сокровищницу слов, понятий, а вообще все это носим в себе в виде то, что я называю генетической памяти языковой.
И с этой точки зрения мы, напомню, в нашем уже таком достаточно продолжительном по времени цикле рассмотрели ряд понятий, областей народной жизни, жизни Руси и России, потом, начиная с фамилий, с имен, с занятий людей, с основных предметов быта, то есть всего того, что делает нацию нацией. И я бы сказал, слово «нация» какое-то искусственное, народ народом относительно других народов. И резюмируя перед тем, как объявить следующую тему, я бы сказал, что благодаря сравнительному языковедению и тому, как мы пытались доказывать исконность каких-то русских понятий, традиций, обычаев, которые застыли в языке и стали или устойчивыми оборотами, или выразились в фамилиях, в именах, в отчествах.
Или в пословицах живы.
В пословицах. Получается, что русский, ну, мало того, что, казалось бы, это естественно, на самом деле некоторые люди в душе сомневаются. Не просто европейский язык и достойный, я бы сказал, самый достойный по площади даже занимаемый народ, область Европы, но, кроме всего прочего, очень хорошо прослеживается некое единство вот этого куста индоевропейских народов, и по корням это читается.
Да, ну вообще я бы стала избегать вот этого сравнения, кто более достоин, кто менее, потому что каждый народ самодостаточно прекрасен, и он строит жизнь так, как считает нужным. Ему навязывать ничего не надо. Вот нам тоже не надо ничего навязывать. Мы черпаем из сокровищницы русского языка, прославянских корней и еще глубже индоевропейского корнеслова, который, в общем-то, очень невелик. И наш соотечественник Андреев, замечательный, великий русский лингвист из Санкт-Петербурга, он открыл эти 200 с небольшим индоевропейских корней, которым восходят множество, ну, десятки тысяч, сотни тысяч слов из всех индоевропейских языков. Это потрясающая история, и его теория – это таблица Менделеева для лингвистики.
Я могу только не просто подтвердить, а сказать, что да, конечно же, каждый народ достоин по-своему, но памятуя ваши же уроки, Татьяна Леонидовна, мне просто, наверное, субъективно очень приятно, что, допустим, напоминая нашим радиослушателям о таких, ну, открытиях в области языкознания, что русские, допустим, говорят «у меня есть». Это лучше, чем сказать «я имею», с моей точки зрения.
Да, или «я хапнул».
«Я хапнул», потому что это просто с точки зрения повторения.
Ну, как английский язык, да, говорит же.
Повторение – мать учения. По этому поводу не будем этого забывать, что у нас, тем более, что у нас православная радиостанция «Радонеж», так вот, у нас присутствует постоянное понятие, что «мне дали, дали на время, у меня есть».
И у нас дух нестяжания присутствует в языке, вы представляете? Ну, неприлично сказать ни «я хапнул», ни «я имею».
Да.
А что ты имеешь? У тебя есть.
Вот
это тебе Богом дано.
То, что я сам лично для себя открыл, мне кажется, что Валентина Питерская, которая у нас сейчас находится за пультом, тоже для себя очень много открывает. И, конечно же, уважая другие народы, я не просто дипломатически это говорю, нам все-таки русским приятно, что вот есть такой наш взгляд на жизнь, исконный, чуть-чуть отличающийся от других языков и народов.
Да, и вот в связи с этим давайте поговорим сегодня о том, как русский дом формирует русский характер.
Особый дом относительно других домов, но тоже постараемся это дело показать.
Конечно. Вот слово «дом». Он, конечно, этот дом индоевропейский. И «домус» латинское, и это название есть в корнях индоевропейских языков непременно. Но фактически у нас еще два вида домов присутствуют на русской земле. Это хата и изба.
Они разного происхождения, получается? То есть дом, хата, изба.
Это разные корни, и за этими корнями совершенно разные смыслы. Если вспомнить наших археологов, которые доказывают, что славяне исконно жили в полуземлянках. Полуземлянки – это древнейший тип славянского жилища. И вы знаете, ведь все это сохранилось в слове и понятии, и конструкции хаты. В хате древний корень, который мы вот восстановим как индоевропейский корень из двух согласных «кт». Вот этот корень есть и в слове «кут», что значит «угол», и в слове «хата». И, знаете, даже в английском «коттедж» тоже тот самый корень, обозначающий жилье, жилище когда-то древнего индоевропейца. Так что корень древнейший. А что такое хата, если реконструировать это? Это постройка без фундамента, с земляным полом. Но его обмазывали жидкой глиной, она засыхала, и был идеально гладкий пол. Постройка для теплых районов, естественно, в которых обитали славяне и наши русичи тоже. Это постройка, которая состояла из прутьев, вороста, и вот это все обмазывали глиной и называли мазанка, соломенной крышей. И вы знаете, это, с одной стороны, можно было считать, что от бедности явление. Но на самом деле солома – очень прочный, полезный материал. Во-первых, его можно было, он под рукой был, каждый год можно было менять, сколько хочешь. Крыши такие не текли. Крыши такие были пожароустойчивы, потому что их скрепляли тоже глиной, а это прекрасный от пожара предохранитель. Это была теплая крыша. И вот все это не случайно существовало тысячу лет, потому что это было удобно, это было под рукой, это было дешево. Вот она, наша малорусская сегодня хата.
Татьяна Леонидовна, с этой точки зрения, слушая вас, не могу не задуматься об этимологии слова, потому что слово «хата» происходит, насколько помнится, корень «кт», вы все сказали, Если взять древнейшее упоминание этого слова в источниках, то это, получается, киевско-сарматский корень «ката». То есть это есть «кате», естественно, потому что они говорили «ката», но потом, естественно, «хата» читается фонетически.
Это фонетически могло преобразовываться в разных языках по-разному.
А далее вы сказали «коттедж», я поэтому остановился на «ката». Тут же очень интересно. «Коттедж», да, вы правы, это то же самое, что вот
корень «кот».
Угол, а я останавливаюсь на кут, именно на корне, потому что у нас, допустим, кут читается, а в западных языках, допустим, в французском, в английском, это коте. Ну, то же самое, кут, оу, тем более это фонетический ряд известный, оу, дифтонг почти. Так вот, коте, кут, и далее коттедж, то есть состоящий из углов. И получается, собственно, все то строение, которое вы сейчас упомянули, оно изначало у тех же самых англосаксов и у скандинавов, и опять полная, я бы сказал бы, симметрия относительно славян врывалась в землю, и мне никто не даст соврать, потому что все знают, что скандинавские дома традиционно до сегодняшнего дня строятся с дерном на крыше и нередко врытые в склон холма. То есть берут холм, сбоку снимают, врывают туда глиной.
Вот она, полуземлянка.
Полуземлянка, без окон она, естественно, это с одной дверью. Вот так.
Замечательное сходство. То есть, вроде бы мы смотрим с завистью на западноевропейцев, которые живут в коттеджах, да? А на самом деле...
В землянках они живут.
Все едино. Да. И, кстати, напомним, что у болгар слово «хата» звучит немножко по-другому, но это куча, дом, куча.
Хоть, конечно.
Тот же самый корень, просто с другой огласовочкой. Немножко идет сдвиг согласных в другую сторону, но исконно тот же самый корень. Второе слово наше, природное, исконное, это «изба». В древнерусском она, «изба», звучала немножко по-другому. «Истьба» или «истобка». «Истобка».
То есть, а слово «топить»?
Конечно. Это уже отапливаемый дом. Это дом, в котором должно быть постоянно тепло. Это дом для северных народов, для северных поселенцев русичей. Наша природная изба. Скажете, такого нет у других европейцев? Оказывается, есть. Вот в немецком «штубе» – это баня, но, по сути дела, это заимствование, скорее всего, заимствование у русичей.
Конечно, потому что топить, я опять читаю парадигму, там получается «ТБ», «штубе» абсолютно верно, естественно, я знаю это слово, ну, как специалист франко-германского профиля, имеет по-французски полный, ну, даже не аналог, а то же самое слово, просто произнесённое по-французски, «этюве», и тоже означает там «этюве». Я прошу французской фонетики особо сильно не заморачиваться, на самом
деле. Нет, не надо заморачиваться.
Там слышится совершенно четко «тв», «этюве», «туве», то есть, если прочитаю всю букву, получится «этуве», как читали в средние века. То есть «тб» опять-таки означает теплые бани, теплое помещение.
По-французски.
По-французски, в котором есть вот какое-то печное отопление.
Вот видите, я вот тут склонна подозревать, что это заимствование слов из русского в западноевропейский, потому что, как известно, банями отличались именно восточные славяне, именно мы, русичи, что удивляло европейцев необыкновенно. И об этом свидетельствует и Нестор летописец, и все путешественники, которые приходили из Западной Европы и из арабских стран, удивлялись этому свойству русичей, вот париться в бане, мыться. Так что я думаю, что вот это вот привычка к чистоте от нас.
И она очень хорошо прослеживается через скандинавские страны, потому что именно через Скандинавию происходил контакт со славянскими племенами, наиболее сохранилось... Очень интересное свидетельство средневековое, еще времен первых описаний мира, там, 13-14 век, собрать опять-таки германские источники, потому что тогда была империя каролингов, только что появилась, так сказать, вот Карл Великий ее создал. И когда рыцари пришли в Иерусалим, повествует, так сказать, там вот такая хроника, то это первый крестовый поход. Они были в потрясении, что, оказывается, сейчас все дружно удивитесь, арабы моются. Это такая удивительная вещь, моются, потому что рыцарь-то он мылся обычно, когда его крестили, и потом, когда его обмывали. В принципе, имеется в виду после кончины, это в норме да. Он не мылся никогда, крайне редко, живоболезни приносило. А сохранилось, почему я еще об этом рассказываю, такое, там летопись это есть, предание, что пришедшие с севера варвары, то есть скандинавы, они пришли в X веке, они были настолько дики, повествует хроника, что они мылись очень часто, и, оказывается, арабы тоже дикари, потому что они часто моются. Понимаете, как любопытно?
Ну да, очень грязные, поэтому моются.
Ну да, вот так вот, причем уже это исторические свидетельства.
Ну вот видите, какие разные народы в ближайшем соседстве. А теперь вот взглянем на слово «изба» и на это понятие, что за ним стоит. Да, это отапливаемый дом, но это особый дом. Он уже не полуземлянка, он не нечто врытое в землю. Вообще фундамент на Руси – понятие очень и очень символическое. То есть дом ставился на земле, фундаментом служило несколько камней или столбов буквально, неглубоко врытых в землю. Не вкапывались сильно вглубь. Но зато, поскольку было очень холодно в наши зимы, то пол поднимали очень высоко. И представляете себе, да, венцы, бревна дома, вот на 10 венцов поднимали дом, пол, чтобы было теплее. И вот этот нижний этаж над клетью назывался подклеть. А сверху стояла четырехугольная конструкция, которая называлась клеть. Клетка буквально, да? Вообще же, я хочу обратить ваше внимание на эту особенность. Вы уже говорили, что дом, да, хата состояла из кутов, углов. Так вот, четырехугольная, прямоугольная, квадратная конструкция дома – это типичная конструкция вот европейского типа и, прежде всего, земледельческих народов.
А помните пословицу «изба без четырех углов не строится»?
Вот. А если мы взглянем на наших соседей с востока и с юга, на соседей кочевников, то увидим там совершенно другое жилище, без углов.
Круглое.
Круглое. Юрта ли то будет, яранга ли то будет, кошара или что-то еще. Это круглое жилище без окон, шатрового типа. Это же не случайно. Это тип мышления народа. Ну, помимо того, что, конечно, любая яранга и юрта в 5 минут ставится, в 5 минут собирается и поехали дальше. Кстати, ехать – это именно на лошади передвигаться. Вы знаете так?
Вот, интересно.
Да, мы сейчас ездим на машинах, но исконно мы ездили и ехали именно на лошадях.
А почему именно на лошадях? Потому что это
корень читается? Корень читается, да, связь с конской
тематикой.
Тематикой, да. Так вот, кочевники жили в круглых домах, без окон. Они внутренне были все, так сказать, повернуты, сосредоточены на себе, на своем роде, на своей семье. И их мало интересовало, так сказать, внешний мир. Посмотрите наши глазастые дома с оконцами. Несмотря на суровейший климат, да, окошки были небольшие, но их было много. И они, по мере совершенствования отопления, делались все шире и шире, все глазастее наши становились дома. И глаза эти, окна, от слова «око»,
око,
глядели именно на улицу, старались интересоваться то, что, тем, что происходит с соседями, с друзьями, с роднёй. Это совсем другая психология.
Татьяна Леонидовна, вы тут, ну, простите, меня натолкнули на воспоминания, опять-таки, о 5-м курсе филологического факультета. И было тоже изучение жилища. Жилище традиционного, относительно жилища для нас необычного, юрта, вы сказали все, так сказать, другие кочевые вещи. Так вот, в одной из фольклорных экспедиций, в которых довелось участвовать, я столкнулся в Якутии с интересным сочетанием двух стилей домов. Так вот, традиционное якутское жилище, яранка, она круглая, естественно, да, потому что иначе не бывает. Но у якутов очень интересное произошло смешение всего и вся, так как якуты изначально, может, кто-то удивится, тюркский народ, который,
да,
ушел.
Ну, и язык
вы
тюркский.
Филолог, да. Вы же упали, это вот знаете. Но язык тюркский, турки их понимают без перевода, как они, и они турки, хотя живут вроде далеко в Сибири, на достаточно суровых условиях, но родные братья. Хотя перемешались по крови, жили, и, естественно, стали совсем уж сибиряки. Теперь по поводу строения. Они взяли круглое жилище, и оно там до сегодняшнего дня традиционно практикуется, но тут любопытно, сохранилась память об избе, пришедшей из Турции, потому что в турецком языке изба, русский знает это слово, только совершенно у нас оно другой смысл имеет, балаган.
Балаган. Да, это тюркское слово.
Тюркское слово, ну вот я же не могу в этом отношении, так сказать, соврать, потому что как специалист, потому что это четырехугольное строение деревянное, и далее я быстро подхожу к концу своего повествования. Дело в том, что тогда, когда в семье появлялась молодая девушка, то ей строился отдельный балаган деревянный, примыкающий через переход к центральной еранге. И он был с окошком, чтобы она могла в окошко смотреть.
Потрясающая
память. Воспоминания о том, что да. В свое время они все-таки были с другой зоны и пришли в то место, где люди строили круглое жилище, но сохранили какую-то память и оставили для молодых девушек.
Интересно. То есть это вот такое древнее посвящение, переход жены из девичества в зрелость. А я хочу еще напомнить, что балаганом сибирские охотники называют зимовью.
Да.
И это вот деревянная постройка, действительно временная, как правило.
Охотничий домик такой.
Охотничий домик, и вон тут тоже балаган в Сибири.
Любопытно, да?
Да. Итак, взглянем снова на избу с точки зрения ее строения. Ведь в ней до 26 венцов. Представляете, какой высокий дом. А венцы – это 4 бревна, уложенные в лапу, да? Врубленные друг в друга. Причем прокладывали это мхом. До середины XIX века меня поразило вообще вот это мастерство русских плотников. До середины XIX века не применяли железных гвоздей в строительстве домов крестьянских. То есть рубили их без гвоздей. Во-первых, конечно, они поэтому не гнили. А во-вторых, и стояли века. Во-вторых, да и где взять, называется, столько гвоздей. И вот это мастерство плотника было поистине изощренным. Дальше на венцы сверху ставилась матица, поперечная балка. Матица скрепляла весь дом. А посмотрите название у этого слова. Матица, она связана с матерью. Материнская плата, мы бы сегодня сказали. То, что все держит. И к матице, особо ритуальная вещь, вбивался крюк, на который вешалась люлька. И фактически все были под матицей вскормлены и взращены русские люди.
Тут есть отличие некое от западноевропейцев, потому что у них срединные балки, конкретно название центральной балки, как у нас матица, отсутствует. Но во французском, в английском тоже, но я возьму сейчас французский, приблизительно тоже есть особо уважительное отношение к балкам, которые кроют кровлю и которые служат опорной частью конструкции.
Стропила, да?
Как стропила, да. Ну, у них-то перекрывает одно и то же будет слово и потолок комнаты, и сверху, может быть, навален уже дерн и так далее, если примитивное строение, или это уже там домиком возводится чердак. Так вот, вот эта балка, она называется французский путр, П-У-Т-Р, ну, в фонетическом прочтении путр, означает вот центральная балка, держащая конструкцию. Но тут очень легко прослеживается для этимологов слово патер.
Конечно, это отцовская балка, да?
Да, видите, как? Да, да, абсолютно.
Да, а параллель-то у вот она, да, нечто крепящее дом, держащее все на себе, объединяющее все.
Любопытно.
Замечательная параллель. Смотрите, как мы иногда близки.
Да, от отца и от матери.
Да, и завершим это дни избы крышей, да, которая покрывает, естественно, дом. И здесь уже в северных районах соломой крыли, как правило, хозяйственные постройки. Почему? А их разобрать было очень трудно. И воры, помимо дешевизны, конечно, не могли пробраться через крышу.
А почему, Татьяна Леонидовна? Казалось бы, солома разбросала и...
Знаете, как она связана была в мастерстве изготовления крыши? Вот. А свои крыши домов крылись дранкой или тесом. Это, конечно, очень красиво и очень долговечно. Хотя существовала, конечно, шутливая поговорка про лентяев, что наша горница с Богом не спорница. На улице ведра, и у нас ведра, это значит хорошая погода. На улице дождь, и у нас тоже. С Богом не спорница.
Я хотел бы сейчас, уже приближаясь к концу вот этой нашей передачи, сказать, что тёс, чтобы радиослушатели тоже, убеждённые многие знают, понимали до конца сложность того, как готовили эту древесину. Это особая древесина, она из осины, мало того, снята в определенное время года, чтобы она приобрела правильный, а правильным считался серебристый цвет. Переславле-Залесском и в Ростове Великом на сегодняшний день так кроют церкви.
И а осина не гниет.
Она не гниет. Да. И снята в определенный период года и выросшая в определенных районах, она не просто водонепроницаемая, но она со временем еще крепче, как лиственница становится. Только лиственница была для полов, а это для крыши. Это тоже очень любопытно. Но, дорогие радиослушатели, я хотел бы сказать, что мы уже близки к переменке, и для того, чтобы как-то завершить эту нашу часть, посвященную дому, я хотел бы напомнить то, что Татьяна Леонидовна Миронова на волнах радиостанции «Радонеж» нам сейчас объяснила, как строится исконно славянский русский дом. И вот здесь
со всеми своими языковыми принадлежностями. Это хата и изба.
Хата, изба. Потом мы запомнили, что венец – это именно четыре бревна, уложенных в такую четырехугольную конструкцию и скрепленная в лапу. Да?
То есть да, в лапу. Это вырубка чаши, или в чашу, кстати, еще говорили.
Чашка красивая.
Да, вырубка чаши в одном бревне, чтобы вложить в нее ствол другого бревна.
То есть делаются две выемки, и получается, они между собой...
Да, и между бревнами прокладывается мох.
Обязательно, да.
Или пенька. И слово это называется «конопатить» от слова «конопля».
И отсюда «конопатый», в том числе, и мы понимаем, как далеко, однако, идет вот этот образный ряд. Ну что же, я думаю, что сейчас мы уйдем с Татьяной Леонидовной Мироновой на переменку.
И встретимся вновь.
Храни вас Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.